Azan.kz представляет.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Уважаемый джамаат, мы вместе с вами проходим цикл уроков по назидательной жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Наши уроки — это уроки по сире, посвященные жизни, биографии пророка. Последняя тема, на которой мы остановились и продолжим сегодня — первая делегация, пришедшая к пророку, мир ему и благословение Аллаха. Самая первая группа, нашедшая пророка, мир ему и благословение Аллаха. Как вам известно, после того, как пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, начал открыто призывать людей к религии Аллаха в своих проповедях, изо дня в день стали увеличиваться его мучения, издевательства и трудности. На пророка, мир ему и благословение Аллаха, было оказано сильное давление и со стороны мекканских мушриков. От некоторых родственников из числа мушриков он получал помощь, а от других родственников, как Абу Джахль, притеснение. Так, на прошлом уроке мы рассказали о том, что во времена этих трудностей сподвижники совершили переселение, хиджру, в современную Эфиопию, имеющую в исламском шариате название Хабашистан. Сегодня мы затронем следующую тему. Первая делегация, пришедшая к пророку, мир ему и благословение Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, видел много трудностей со стороны мекканских мушриков. Это мучение, издевательство, притеснение с их стороны продолжалось и продолжалось. Так, чтобы узнать побольше об исламе и мусульманстве, пророку, мир ему и благословение Аллаха, прибывает специальная делегация. Делегация — это группа людей. Их численность достигала 30 человек. И они были из Хабашистана, Хабаш, то есть Эфиопии, место, куда совершили переселение сподвижники. Они пришли вместе с родственником и известным сподвижником пророка, мир ему и благословение Аллаха, Джафар ибн Аби Талибом, роды Аллаху Анху. У нас среди казахов есть же имена Джапар, Джахфар, Джахфар. Так вот, изначально эти имена давались в качестве уважения к Джафар ибн Аби Талибу. Таким образом, под руководством Джафара ибн Аби Талиба, роды Аллаху Анху, они прибывают в Мекку. После прибытия они познакомились с пророком, мир ему и благословение Аллаха. Увидели непосредственно его качество, впервые послушали Коран, ниспосланный пророку, мир ему и благословение Аллаха. Услышав Коран, все прибывшие люди немедленно приняли ислам. Число прибывших было больше 30, и все они были христианами. В те времена Мекка была небольшим городом, и мушрики тут же услышали о случившемся. Весть о делегации к пророку, мир ему и благословение Аллаха, которая уверовала в ислам, сразу же распространилась по всей Мекке. Услышав это, Абу Джахль пришел и сказал: «Я не видел более глупого каравана, чем ваш, потому что ваш народ специально послал вас, чтобы вы узнали, что это за человек, а вы, не успев прибыть, уже оставили вашу религию». Такими словами он задевал их. И что же они сказали? «Мир вам от Аллаха, если вы проявляете невежество по отношению к нам, то мы не будем проявлять невежество по отношению к вам. Пусть наша религия останется нам, а ваша — вам. Пусть никто не вмешивается в дела друг друга. Мы пришли сюда за благом». Тогда Всевышний Аллах в качестве уважения к прибывшим 30 людям ниспослал следующий аят. «Те, кому мы дали книгу раньше, уверовали в него, Коран. Когда им читают его, Коран, они говорят: мы уверовали в него. Это, без сомнения, истина от нашего Господа. Мы и прежде были мусульманами. Они получат свою награду дважды за то, что были терпеливы. Они заменяют плохое хорошим и расходуют из того, чем мы их наделили. А услышав глупые слова, они отворачиваются от них, сказавших их, и отвечают: нам наши поступки. Мы сами ответим за то, что мы сделали. А вам ваши поступки. Мир вам. Мы не хотим иметь дело с невеждами». Это с 52 по 55 аяты суры Хасас. Это аяты Всевышнего Аллаха, ниспосланные для самой первой делегации. Это тема, которую мы должны были пройти. Теперь остановимся на хукмах, извлекаемых из этой темы. Самый первый хукм. Мушрики прибегнули ко всем видам издевательств и мучений, какие только есть. Однако, по воле Всевышнего Аллаха, прибыла делегация из 30 человек и уверовала во Всевышнего. Это, конечно, было по воле Аллаха. О чем это нам говорит? В какой период времени, в каком бы веке ни жили мусульмане, переживая разные трудности, эта религия будет продолжаться вплоть до судного дня. До судного дня будут существовать люди, которые поймут и примут религию как истину. Мы, мусульмане, сколько бы ни видели трудностей, сколько бы нас ни выставляли в плохом свете, кто-то извне придет и поймет истинность религии, а численность мусульман, если не увеличится, то и не убавится. Во времена Пророка, мир ему и благословение Аллаха, когда и без того маленькая группа мусульман переживала столько трудностей, люди пребывали издалека, осознав истинность веры и принимали ее. О чем это нам говорит? Сколько бы трудностей мы ни испытывали, будучи мусульманами, чтобы распространить нашу религию, количество людей, принимающих ее, не уменьшится вплоть до судного дня. Это первый пункт. Сколько людей было в той делегации? Согласно одному риваяту, 30 человек. В другом риваяте передается, что их было 40 человек. Мы придерживаемся сахих риваята о том, что их было 30 человек. Они переплыли на лодке Красное море, проделали путь с тех берегов Красного моря, приняли ислам. Второй хукм. Даже если одни люди испытывают трудности по причине ислама, ислам все равно даст свои плоды. Это второй пункт. Сколько бы давления ни было оказано на ислам, он все равно будет давать свои плоды. Мекканцы не смогли подавить эту религию в своем краю. Понимаете? Любую вещь правильнее подавлять в самом ее начале. Как нужно закрывать воду? По руслу ее течения? Нет. Ее нужно закрывать у истока, и тогда вода остановится. Поэтому сколько бы мекканцы ни оказывали давление, не мучили и не издевались, они все равно не смогли остановить ислам. В итоге принявшие ислам люди были не из Мекки, а из-за ее пределов. Есть еще такая вещь. Может ли кто-то в определенной степени нанести вред исламу? Нет, не может. В 91 году в Казахстане осталось всего 69 мечетей. Я работал в Уральске. Из некоторых мечетей сделали клубы, дома культуры. В эпоху раннего Советского Союза против имамов проводились репрессии. Но смогли ли они убить веру в сердце мусульман своими действиями? Исчезло ли мусульманство? Нет, они не смогли убить веру. Установка «Бога нет» в итоге оказалась ложной, так как была основана на лжи с самого начала. У нашего народа есть изречение «У лжи ноги коротки». Через определенное время она найдет продолжение, а затем закончится. Точно так же никто не сможет препятствовать исламу. Совершенно ясно, что если количество мусульман не увеличится, то точно не уменьшится. Сколько мусульман существует на сегодняшний день? Да, есть слабые, неграмотные, я не спорю, но каково их количество? 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда. Столько людей говорят «я мусульманин». Сколько человек? 1,5 миллиарда человек. Арабов только 350 миллионов человек. Около четверти всех людей в мире — мусульмане. Никто никогда не сможет воспрепятствовать религии Аллаха, исламу. Снаружи может показаться, что на самом деле исламу препятствует, однако нет места, куда бы ни попадали лучи веры, потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Эта религия Аллаха распространится по всем местам, где есть день и ночь, куда попадают солнечные лучи». Во-вторых, здесь есть еще один момент. Изменилась ли религия прибывших людей, или они продолжили дальше со своей же верой? Есть такой вопрос, верно? Они пришли, увидели Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и уверовали. Они уверовали впервые или продолжили со своей верой? Согласно мнению большинства ученых, они не обновляли иман, потому что они в своей книге Торе или Инджили знали все качества Пророка, знали о приходе Пророка. Когда они все пришли и увидели Пророка, мир ему и благословение Аллаха, они убедились, удостоверились, что это Он. Поэтому наши ученые сказали, их иман не обновился, а нашел свое продолжение. Есть еще следующий момент. Есть такое понятие «небесные религии». Слышали ли вы такое выражение? «Религии Самуи», что означает «небесные религии». На самом деле значение фразы «небесные религии» неправильное. Потому что мы, начиная эти уроки, остановились на таком моменте, будь это ислам или христианство, иудаизм или еще более ранние религии, все они пришли с основой, что Аллах един, и у него нет сотоварищей, он ни в ком и ни в чем не нуждается. Поэтому выражение небесной религии будет неправильным. можно сказать, небесные шариаты, потому что шариаты разные. Но если понимать религию как иман и акиду, то так разделять неправильно. Понимаете? Такой момент, потому что христиане пришли, уверовали и продолжили жить с имеющимся иманом. Это наша тема сейчас. Если вопросов нет, то мы пройдем по следующей теме, по Сири, которая называется «Год скорби». Год скорби — это 10-й год жизни пророка, мир ему и благословение Аллаха, после ниспослания пророчества. Причина, по которой он был назван «Годом скорби», заключена в том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, в этот год потерял свою жену Хадиджу и дядю Абу Талиба. Два этих человека покинули мир в один год. Ибн Саад сказал: «Разница между смертью Хадиджи и Абу Талиба составляет 1 месяц и 5 дней». Какие особенности были у матери правоверных Хадиджи? Ибн Хишам говорит: «Хадиджа, подобно визирю, оказавшему истинную помощь и поддержку исламу. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил ей о своих жалобах, рассказывал о трудностях, с которыми сталкивался каждый день, находил успокоение и покой рядом с ней». Что касается Абу Талиба, то он был большой крепостью для пророка, мир ему и благословение Аллаха, а также он оказывал поддержку пророку, мир ему и благословение Аллаха, против мекканских мужриков. 10-й год они оба покинули этот мир. Ибн Хишам, рахимахулла, один из больших ученых, написавших книги по жизнеописанию пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «После того, как Абу Талиб покинул этот мир, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, столкнулся с такими трудностями, которые не были раньше в его жизни, потому что мекканские хурайшиты, мушрики, остерегались трогать пророка, мир ему и благословение Аллаха, при жизни Абу Талиба, так как у Абу Талиба был высокий авторитет среди своего народа. После смерти Абу Талиба курайшиты настолько разошлись, что один глупец из их числа пошел и вылил грязь на голову пророка, мир ему и благословение Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, пришел с этой грязью на голове к себе домой, а его дочь села и начала мыть его голову со слезами на глазах. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, посмотрел на свою дочь и сказал: «Дочка, не плачь, Аллах защитит и убережет твоего отца». Таким образом, пророк, мир ему и благословение Аллаха, назвал этот год, в котором потерял Хадиджу и Абу Талиба, годом скорби, потому что в этот год, помимо их смертей, увеличилось число трудностей и издевательств в отношении пророка, мир ему и благословение Аллаха. Это еще одна наша тема на сегодня. Теперь мы остановимся на поучительных моментах из этой истории. Есть такой вопрос: почему Всевышний Аллах так рано забирает Абу Талиба? Все находится в руках Аллаха. Складывается ощущение, что Аллах забрал у своего самого любимого раба его дядю, который оказывал ему много помощи раньше времени, потому что Абу Талиб на протяжении долгого времени защищал пророка, мир ему и благословение Аллаха, от мучений и издевательств со стороны мекканских мушриков. Это первое. Второе. Аллах забрал опору дома Хадиджу, ведь когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, приходил домой после трудного дня, то он находил там жену, которая могла выслушать его и успокоить. Что это показывает? О чем это нам говорит? Например, ты выполняешь какое-либо дело и в один момент теряешь двух надежных и доверенных людей. Сможешь ли ты дальше продолжить свое дело? Два человека, на которых ты опирался и надеялся больше всего, ты продолжишь это дело дальше один или бросишь его? Это очень тяжело, однако здесь нужно понимать, что в любое время прибегает к тебе на помощь не дядя, не жена, не знакомый, и защищает тебя от бед и поддерживает во всем не дядя, брат или друг. Если кто и помогает, двигает тебя вперед и дает силы, то только Всевышний Аллах. Чтобы показать эту истину, Всевышний Аллах рано забрал дядю пророка, мир ему и благословение Аллаха, Абу Талиба, и жену пророка, мир ему и благословение Аллаха, Хадиджу. Теперь понятно? Мы должны извлекать пользу из жизни пророка, мир ему и благословение Аллаха. То есть, если спрашиваем, то должны спрашивать только у Аллаха. Если прибегаем к защите, то только к Аллаху. Просить помощи только у Аллаха. Поэтому наши ученые говорят: если просишь о чем-то, то проси Аллаха, не проси у людей, потому что если человек дает, то обязательно ждет ответ, а если не даст то, что ты просишь, то ты вернешься обратно, не имея того, что хотел. Посмотрите, если он дает, то накладывает на тебя обязательства, а если не дает, то ты опускаешь голову и возвращаешься с пустыми руками. Если ты просишь о чем-то, то проси Аллаха. Если он дает тебе, то это милость, А если не дает, то мудрость. Если он дает тебе то, что ты просишь, то это действительно его милость, оказанная тебе. А если он не дает, то мудрость. Поэтому Али, роды Аллаху Анху, говорил: «Если Аллах дал мне то, о чем я прошу, то я радуюсь этому один раз. Если же Аллах не дал мне то, чего я прошу, то я радуюсь этому в 10 раз больше, потому что в первом случае произошло то, чего я желал, а во втором — то, что пожелал Господь миров, а значит, это то, что мне не подобает. Это первое. Второе, есть такой пункт. Всевышний Аллах сказал в Коране: «О Мухаммад, Аллах защитит тебя от зла людей». Значение слов в аяте «Аллах защитит тебя от людей» в том, что ты не увидишь никакого мучения, не встретишься ни с какими трудностями, чтобы довести эту религию до конца. Аллах защитит и укроет тебя от всего, и ты не умрешь, пока не доведешь эту религию до людей. Пусть у тебя не будет сомнения в этом. Ты эту религию доведешь, скажешь. Только потом ты покинешь этот мир, выполнив свою задачу. В некоторых риваятах сказано, что после неспослания этого аята пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, перестал ходить рядом с кем-то и ходил один, хотя раньше рядом с ним ходили несколько сподвижников в целях охраны. Поверите ли вы, что один исследователь в Германии работал против ислама, был востоковедом, но когда прочитал этот аят и о действиях пророка, мир ему благословение Аллаха, после неспослания этого аята, он принял ислам? Понимаете? Потому что этот пророк — истина. Если бы он не был пророком, то ведь чем выше степени авторитет простого человека, тем больше охраны у него вокруг. Разве не так? Смотришь на некоторых парней, которые начали какое-либо дело, так через несколько лет рядом с ними уже ходит специальный человек. Еще через какое-то время рядом будут ходить уже двое. Чем выше степень, тем больше людей рядом. Водитель, охранник и так далее. Их число только увеличивается, а этот человек прочитал биографию пророка, мир ему благословение Аллаха, и стал мусульманином. Всего один аят, но для размышляющего человека он имеет большое значение. Теперь есть еще один пункт. Мы сказали, что пророка, мир ему благословение Аллаха, будет защищать сам Аллах. Однако пророк, мир ему благословение Аллаха, испытывал трудности, так же, как и все пророки до него. Чтобы донести религию Аллаха, переживал ли трудности Муса, алейхиссалям? Переживал. Столкнулся ли с трудностями Иса, алейхиссалям? Да, столкнулся. А пророк Салих, алейхиссалям? Столкнулся. Были ли трудности у Юсуфа, алейхиссалям? Да, были. А переживал ли их отец Юсуфа, Якуб, алейхиссалям? Да, переживал. Испытывал ли трудности пророк Юнус, алейхиссалям? Да, испытывал. Пророк, мир ему благословение Аллаха, пошел по тому же пути, что проложили пророки до него. Чтобы донести свою религию, они столкнулись с большими трудностями на своем пути. Зачем все это? Почему Всевышний Аллах позволил пережить столько мучений своему самому любимому рабу? Например, смог бы ты пожелать столько трудностей своему ребенку, которого ты вырастил? Желаете ли вы трудности для своей жены рядом? Хотите ли вы, чтобы ваш брат переживал трудности? Конечно же, нет. Но Всевышний Аллах был доволен тем, чтобы его самый любимый раб, пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, пережил эти трудности и мучения. Почему? Чтобы все последующие умы, среди которых и мы с вами, посчитали легкими трудности при доведении этой религии. Например, когда вы сидите здесь, прилагаете ли вы усилия для распространения религии Аллаха? Вы же придерживаетесь ее, и когда идете, например, на мероприятие, то говорите им: «Не пейте водку, она харам». Ты хотя бы скажешь это. Или можешь сказать кому-то: «Не курите». Но что ты получаешь в ответ на это? Противостояние, другую реакцию. Что вам говорят? «Ой, да перестань ты, прекрати. Мы сами решим, мы сами ответим перед Богом». Некоторые вовсе переходят границы и говорят: «На, выпей, а грех я сам за это понесу». Да, есть и такие. Говорят: «Если и есть грех за это, то я сам его понесу». У него недостаточно ума для этого. Разумный человек такие вещи не скажет. Ладно это. Ни один человек за другого даже в тюрьму не сядет. Оставь вечную жизнь. Видел ли ты хоть одного человека, который бы сказал: «Не сажайте его в тюрьму, я его брат, я сяду за него». Видели ли вы кого-нибудь, кто бы сказал: «Осудите лучше меня»? Нет такого человека. Это просто пустые разговоры. Никто не вникает в смысл этих слов. Просто так говорят. Даже если не говорить про тюрьму, если сказать кому-то: «Сделай за меня работу», то и этого никто не сделает. Это все пустые разговоры. Следовательно, для последующих поколений после пророка, мир ему благословение Аллаха, а именно для нас с вами, в вплоть до судного дня, это должно стать назиданием. Сколько мы с вами стараемся распространить религию Аллаха и посланника, мир им и благословение Аллаха. Видели ли мы на этом пути трудности? Кто-нибудь выливал грязь на наши головы? Нет, никто не лил на нас грязь. Даже если и выльют грязь, то для нас будет утешением то, что пророк, мир им и благословение Аллаха, пережил то же самое. Это не сподвижники переживали трудности, а он лежал и отдыхал. Пророк, мир им и благословение Аллаха, тоже видел трудности и показал прекрасный пример терпения. Он научил не отступать до конца. В этом заключается значение всех испытаний, выпавших на долю пророка, мир им и благословение Аллаха. Если после этого мы столкнемся с трудностями на пути доведения религии Аллаха, то у нас есть образец личности, с которого мы получаем назидание. И это пророк Мухаммад Мустафа, мир им и благословение Аллаха. Есть еще один момент. Пророк, мир им и благословение Аллаха, назвал этот год «годом скорби». Правильно? Некоторые мусульмане, среди которых есть и ученые, вынесли такую фетву. Если на нашу долю выпадают трудности, то этот год можно назвать «годом скорби». Говоря на нашем языке, было вынесено решение, что если в какой-то год мы сталкиваемся с трудностями, теряем кого-то из близких людей, то такой год можно называть «годом скорби» и носить траур. Однако некоторые ученые выступили против этого мнения. Причина, по которой пророк, мир им и благословение Аллаха, назвал этот год «годом скорби», заключается не в том, что пророк, мир им и благословение Аллаха, лишился своего дяди Абу Талиба и жены Хадиджи. Самая главная причина того, что этот год называется «годом скорби», в том, что мусульманство перестало распространяться так, как раньше. Понимаете? Главная причина не в том, что он потерял жену или дядю. Почему? Потому что мы уже сказали по поводу его дяди, что он при жизни был большим защитником пророка, мир им и благословение Аллаха. Благодаря такой защите дяди, пророк, мир им и благословение Аллаха, делал наставления людям. Обучал их религии, призывал к исламу, потому что при жизни Абу Талиба у них была возможность на такие действия. Они свободно передвигались по улицам Мекки. Они могли остановить любого человека на улице и объяснить ему основу этой религии, зайти в любой дом и произнести там проповедь. Однако после смерти дяди все эти двери закрылись. В некоторых риваятах сказано, что самой большой скорбью пророка, мир ему и благословение Аллаха, была не смерть его жены или дяди, а неимение возможности донести религию до людей. По причине возрастающей скорби пророка, мир ему и благословение Аллаха, Всевышний Аллах ниспослал такие аяты. «Мы знаем, что тебя, Мухаммад, печалят слова мекканцев. Они не считают тебя лжецом, не отрицают твоего пророчества, но эти несправедливые люди отрицают знамения Аллаха. И до тебя люди отвергали посланников, но они терпели то, что их отвергали и мучили, пока не приходила к ним наша помощь. Ничто не изменит обещание Аллаха». Что это значит? Этой религии достаточно для того, кто понимает это. До тебя уже дошли некоторые сообщения о посланниках. Эти аяты Всевышний Аллах ниспослал, чтобы утешить посланника Аллаха, мир им и благословение Аллаха. Даже когда пророк, мир им и благословение Аллаха, лежал и очень сильно мучился, Аллах сказал ему: «Извлекай назидание от пророков, живших до тебя». Ты не первый человек, который испытывает эти трудности. Пророки, которые жили до тебя, тоже переживали эти трудности. Все пророки, начиная от Адама, алейхиссалям, и заканчивая тобой, прошли этот путь и пережили эти трудности, и ты тоже переживаешь их. О чем это говорит? Аллах утешает своего посланника, мир ему и благословение Аллаха. И мы тоже при столкновении с трудностями во время распространения и доведения религии Аллаха должны брать пример с пророка Мухаммада Мустафы, мир ему и благословение Аллаха. На этом наш урок завершен. Темой следующего урока будет поездка пророка, мир ему и благословение Аллаха, в Таиф.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين الله أكبر